Так нормально все? Тут нужно нормально. Итак, продолжаем. Выдохнули, сейчас переключим. Мы сейчас обратим внимание на части, которая у нас просто на пластинке положена. А завтра мы продолжим стяжать уже совершенно мышь, потому что тема сложноватая, она напрягается очень сильно. Вот, и завтра еще займемся темой цивилизации. Вот. А сегодня нам нужно будет за оставшиеся почти полтора часа, будет чуть больше, разобрать, что же такое часть вечность. Если получится, выйдем на ее строение, потому что давно это строение не обновлялось. Посмотрим по аналогии, как это будет разворачиваться. У нас есть часть мерической метагалактики Меры, или просто Мера. Давайте так увидим. 105-я часть. У нас есть, собственно, часть с таким названием. Это часть, которая занимается синтезом частей. Смотрите, как тут много очень важных моментов. И часть вещество. Вот представьте, да, что, собственно, вся наша материя основывается на этих частях. Но в этом горизонте у нас монада, которая занимается синтезом как раз частей, а потом глубже системы Бората в частности, поэтому все логично. Монада определяет вот даже итоговое конечное состояние вещества каждого из нас. Монада отмеряет по мере нашего развития, что возможно применить к творению наших частей. И фактически часть мира, да, здесь включается. И плюс еще монада сопрягает нас с вечностью. Причем, начнем с вечности. Давайте с вопроса определимся. Что же такое вечность вначале?
Века, а слово век.
Это нас уведет во время.
Да?
А время – это восьмое состояние материи. Мы на девятке. Причем есть понятие время вечности. Мы его не имеем этого отца. Вот. И вечность времени тоже такое понятие бывает. Это тоже для нас запредельно, пока мы сейчас не можем. Вы понимать должны, что это явление есть. Получается, и время, и вечность – это разные вещи. Можно на сравнение пойти, определить, что такое время, но если потом сможем распознать, что же такое вечность. Можно и в связи с ними пойти. Ну, кто помнит?
Про время? Это что-то огонь, который в материи.
Правильно. Время – это втекающий в материю огонь из синтеза. Смотрите. Есть разные состояния материи, и мы сейчас эти состояния берем как 16-ричные. Помните стандарт? Вещество, эманация, самоорганизация, там на вершине огонь. Да? Вот это все 16 состояний материи. За пределами собственной материи находится синтез, который держит огонь. Огонь, дух, свет, энергия. Дальше у нас идет что? Субъятность, форма, содержание, поле, молодцы. Потом время.
Время.
Потом пространство и так далее.
Скорость, мерность.
Да, ну давай. Скорость, мерность, воссоединенность, самоорганизация, эманация и вещество. Вот, за пределами вот этого состояния материи, любая материя метагалактики должна вот отстроиться по этим стандартам, находится синтез. Синтез – это как бы запись этого огня, а с другой стороны синтез – это концентрированный огонь для нас, из которого истекает огонь. И вот когда из синтеза истекает новый огонь, видите, я красненький его нарисовала, то он что, втекает в материю, втекает, это мгновенно распространяется в какой-то области материальной, в поле или в поле, или в пространстве. Мы так любим выбрать. Вот. И он обязательно организуется в этой материи. С одной стороны, пишется новый синтез огня, потому что он взаимодействует с имеющимся огнем материи, да? И у нас получается что? Новый огонь. Новый огонь плюс старый получается наш новый огонь. И когда он продолжает входить в материю, вот этого грани, до того, как он перейдет, помните, он сначала в волю переходит, потом в дух, то есть между вот этими положениями есть еще управляющее состояние. Дух организуется волей, свет организуется мудростью, энергией, любовью, ядерность, творением и так далее. Да? Вот, а вещество чем? Могущество, кстати. Вот, тогда получается, на границе между огнем и волей и организуется время. То есть если огонь и воля, они как бы вектором, огонь втекает в его внутреннее направление действия, когда он становится волей, это одно, а другое направление действия, когда огонь втекает, он становится более внешним. Это называется время. Вот. То есть фактически, не проходя вот эти состояния, у нас субстанция огня сразу становится временем. Ну, надо так взять просто. По-другому. Это вы пытаетесь сейчас в голове уложить, как это не проходя. Ну, допустим, возьмем ключ Дао, да, когда верхняя восьмерица накладывается на нижнюю. Тогда это огненность, это материальность. Это источник чего-то, это то, к чему стремимся в материи. Огонь стремится в материи стать временем. Тогда дух стремится в материи стать пространством. Тогда все понятно становится, да? То есть, ну, вот это, есть и вот эта последовательная реализация огня. Есть. И сразу напрямую времени. И так, и так. А знаете, почему это и так, и так? Потому что все одновременно, но одновременно. То есть вне времени происходит вот эта вот трансляция огня в материю. Потому что результатом является само время, а не источником. И получается, что время является собой, вот когда оно входит, допустим, в пространство нижестоящее, входит как вышестоящее, заполняет его, да? Вот. Оно что? Становится напряженностью между разными ядрами, объектами, предметами этой материи.
На начальном этапе?
Или вообще? На любом этапе. Пока это время есть. Смотрите, мы привыкли, что пространство – это набор законов духа, которые, собственно, в какой-то области, в пределах этого пространства движут материю. То есть пространство всегда в развитии, в движении находится. Ну или просто в движении. А огонь – это то, что держит своими стандартами, записями этого огня, саму эту материю пространства. Ну хотя бы так увидите. Вот. Огонь не течет, ибо это неправильное восприятие. Вернее, время не течет из огня. А неправильно потому, что мы смотрим снизу пространственным восприятием, что есть какая-то область, и есть скорость перемещения в этой области, этой текучей массы времени. Это частично есть, но это нижестоящее восприятие, оно не полное. Поэтому здесь нужно по-другому видеть. Если огонь, он тотально, мгновенно заполняет все, даже любой манируемый от отца огонь, он мгновенно заполняет весь индивид. Там нет времени, потому что это вне времени. Это временная организация, это уже организация материи. А мгновенно, это тоже, кстати, мы говорим с точки зрения времени, определяя, что там время минимальное или вообще вот оно вообще отсутствует, когда огонь заполняет индиво. Или когда огонь входит в наше тело. Но на границе нашего тела уже. Вот огонь входит-то все равно, ну, допустим, в ядра входит, в материи. А все равно этот огонь начинает состыковываться как субстанция с материальными субстанциями. И вот здесь уже при этой первичной стыковке рождается время, где огонь времени приобретает направленное течение. Направленное это не в пространственном восприятии, а вот эта вот сила и мощь заряда, который держится, концентрирует и, но ведет в развитие, сдвигает, можно сказать, в развитие эту всю материю, вот, они в зависимости от своей величины определяют, куда нас время ведет. Допустим, рождается человек, дается ему время жизни. Это изначально отцом дается при рождении каждому. Да? То есть это время, оно истекает из искры огня жизни в пятой расе или из ядра жизни сейчас. Вот. Но втекая в нашу материю, чтобы реализоваться нами, это время что? Держит в такой концентрации, в такой мощи. Концентрация, напряженность всегда рождает вектор движения того, что было состояние материи, предыдущее состояние материи, в новое. То зачем напряженность времени возникает? Чтобы сдвинуть материю из одного состояния в другое. Фактически вся наша жизнь – это один вектор движения нашего субъективного времени, когда мы из одного состояния каких-то накоплений, не физического тела, физическое тело умирает с этим временем, вот, а каких-то глубоких более наших накоплений. Да, по пятой раз это накопление духа, допустим, сейчас у нас будут синтезные, постасные тела. Вот накопление этих тел, они не умирая физически, вместе с физическим телом, они что? Будут показывать сдвижку нас в развитии в течение того времени, которое мы жили физически. Видели? Это время. У нас вопрос вечности. Поэтому сравнивать сложно. Вот, мы обычно воспринимаем вечность как бесконечно текущее время. Парадокс. Вечность – это реализованное время Отца. Да, что вы не говорите так? Я знаю, что мы с вами это все рассматриваем. Вечность – это реализованное время самого Отца. Значит, вечность для нас – это тоже субстанция. Доказательство – это конкретная часть, 41-я. Значит, получается, рассматривая все вот эти сегодняшние темы, мы фактически с вами меняли, развивали вечность, чтобы она из отцовской материализовалась и стала нашей. Вечность, она сродни огню. То есть не только это отцовское время, когда оно реализуется. Можно сказать, что отцовский огонь и синтез, когда реализуется, складывает какое-то итоговое состояние материи, в веществе Отца. Для нас это вся синтез физичности. Сейчас даже, наверное, две метагалактики. Может, это метагалактика Фа. Это вещество все самого изначально рождающего Отца. Вот. И у Отца вот то, как отстроена его вечность, определяет, какое течение времени нашего, возможно, как коллективного времени. Но коллективное время складывается из наших субъективных времен. Мы иногда видим по-другому. Мы иногда видим, вот у нас коллективное время эпохи идет, а мы в него встраиваемся. Такое восприятие возникает, когда у нас очень маленькая мерность времени, ниже, чем коллективного, объективного времени. А представьте, что наоборот у Отца. Отец наделяет нас огнем на жизнь. Это у нас, этот материя нас материализуемая, достигаемая, характеризуется в том числе временем. Плюс время мы можем напрямую дополнительно состяжать у Отца. И есть то состояние материи, которое мы достигаем реализацией времени жизни, по итогам какого-то действия, например, в промежутке жизни и так далее. И вот из вот этих субъективных течений времени состоит коллективное, объективное время. Иначе бы мы с ним просто не смогли стыковаться. Оно нужно. То есть есть общее направление движения всего человечества для цивилизации в том числе. Чтобы мы могли вообще развиваться в согласии друг с другом, во взаимодействии, в координации, а не каждый сам по себе. И тогда получается результат, объективное время, рождается суммой, может быть, синтезом всех времен каждого из нас, учитывая нашу свободу воли, получается, и из этого, от того, что делает, куда время поворачивает каждый из нас, зависит итоговое объективное время, например, всего человечества планеты. Сложили? Сложили. Запомнили. Молодцы. Тема крайне сложная, понимаете, это запредельно для наших мозгов. Вот, потому что мы временем не оперировали. Мы в основном знали один вектор течения времени. То есть, помните, времени тоже присуща мерность. А значит, временная мерность у нас равнялась единице. Если мы видели один вектор течения времени. А нам нужно что? Мерность минимум на физике 4096. Я просто пример, как врач, приведу сейчас. Нарушение этих векторов, ограничений в биологии человеческой, так чтобы вы поняли. Есть понятие здоровья, когда у человека гармонично, взаимосвязанно функционируют все органы и системы. А есть органы и системы, которые изнашиваются быстрее. Вот. Если мы увидим, что вектор тоже имеет множество векторов, каждая часть, как вид материи, имеет свое время по своей мерности. Вот. А значит, выражение времени частей рождает самостоятельно новое время каждой системы. Это на физике тоже проявляется. Допустим, у каждой системы, в том числе физического тела, будет свое время. Оно разное по мерности, еще по каким-то другим параметрам, по законам, по динамике и так далее. Отсюда мы имеем разные состояния материи в разных органах и системах физического тела. Вот. Но чтобы человек цельный развивался гармонично и долго жил, ему нужна координация, временная в том числе, не только пространственная. Нарушение пространства – это когда орган не там находится, разрастается, там, нарушает все эти пропорции пространственные, размерности нарушает. А нарушение временное, когда с разной скоростью, мы так пока это воспринимаем, и с разной глубиной развиваются разные системы и части. Ну, например, есть состояние, когда, допустим, человек рождается, один орган или система у него долго-долго еще зреет. Например, кишечник. Ферментная система кишечника. Долго зреет у ребенка, не так по биологическим законам положено. В принципе, все дети рождаются в какой-то степени незрелые. Вот, и поэтому у них особенный там режим жизни. А вишку по сравнению с другими детьми. Кишечник не особо зрел. Другой пример, это когда ребенок биологически, физически созревает, а социально, это еще один вектор времени, отстает в развитии. Примеров таких полно. Те же подростки, да, вот у них очень такой виден этот разнобой, очень ярко. Бывают девушки там в 11-12 готовы стать мамами уже по биологии своей. А социально дети детьми. Это разнонаправленное, не особо правильно согласованное течение времени и временных векторов вот этих разных слоях материи человека. Видим? Есть просто до патологии доходящие проблемы. Но это уже прям так и называется патология. Например, когда, опять же, с этой областью гормональной системы связано, когда первичные половые признаки, вторичные, то есть половые признаки, допустим, у ребенка наступают в 3-4 года. Вот. Это тяжеловато вообще-то смотреть, даже и переносить. Вот. Это означает, что вот этот вектор развития гормональной системы работает сумасшедшим скоростной, а все остальные в пределах физиологии. Видели? И здесь вопрос не в том, чтобы там что-то менять, а вопрос в том, что здесь нужна напряженность огня жизни распределить по разным системам и органам в равномерно, чтобы течение времени было скоординировано. Вопрос не во времени этой системы, а в том, что, допустим, сталпировать время разных органов и систем, выровнять их, просить Отца, просить Владычицу Свет об этом, потому что самим нам очень сложно. Вы видели? То есть я для чего это говорю? Чтобы мы учились воспринимать время не как скорость чего-то. Это, к сожалению, нижестоящее тоже восприятие. А время — это как напряженность, которая создает условия. И у каждого из нас есть условия готовности или неготовности для этого времени. Поэтому время удерживает напряженность, и относительно объективного времени мы понимаем скорость, относительно только объективного, не нашего времени, мы понимаем, с какой скоростью мы живем. А находясь в своем субъективном времени, мы это не различим. Вот так увидите. Вот, и тогда нам нужно видеть, что время создает условия для того, чтобы разные события, и стыковки, изменения разных фрагментов нашей материи, частей, систем, аппаратов, разных жизненных ситуаций происходили. И от того, какое это время, будет разное отсюда стыковка. А если время производное от огня, то сейчас, обучаясь действовать огнем, мы с вами ускоряем даже биологически, физиологически многие процессы. Это не значит, что мы должны выходить за нормы биологии, ускорять биологическое рост и развитие детей. Но я не знаю, как это будет дальше, но какие-то функции у детей будут развиваться гораздо быстрее, чем у нас в пятой расе. Потому что если сравнивать, а мы всегда так сравниваем, вышестоящие в экополисе бывают люди, тоже живущие там, та же самая биология, но уже в какой-то большей перспективе развития. Вот. И там, например, пятилетние дети могут соорудить, сложить самолет. У нас пока этого нет. У нас для этого ни внешних предпосылок, ни внутренних детских предпосылок нет. Но у нас есть детские синтезы, которые начинают путь этого изменения детского населения, пока это население зреет в своих возможностях. И в этот период тоже закладываются очень серьезные возможности. Именно в этот период как раз эти возможности лучше всего и закладывать в детство. Потому что зрелый возраст взрослого человека – это уже что? Это уже серьезная реализация внешней. А вот детский огонь, чем детские синтезы отличаются от взрослых, это подростковые, кстати, там совершенно разные огни. Потому что детский огонь нацелен на рост и развитие биологии человеческой, органов системы. Вот. А те синтезы взрослых, на которых мы сейчас сидим, они нацелены на изменения, и на поддержание чего функционала взрослого человека, когда он реализуется, когда он адаптирован к окружающей среде, когда он уже устоялся. То есть на собственном применение функционала, который вырос с детства. Задача взрослого – реализация теми возможностями, которые созрели за период детства. Ну, отрочество, юность я оставляю, это все между ними находится. Поэтапное включение взрослости обеспечивает. А детский огонь как раз, собственно, развивает этот. Поэтому он сумасшедший, мощный. И мы его, взрослые, не выдерживаем. Потому что он вызывает в нас бурный рост чего-то, как у детей, сумасшедший просто рост. А мы к этому не готовы. Мы привыкли быть стабильными уже. Понимаете разницу? Вот. Но когда вот этот бурный рост идет, идет закладка очень серьезных возможностей человека, все зависит от того, где какой ребенок находится, в каких условиях, какие у него внутренние потенциалы. Вот если папа с мамой отдают на детский синтез, а там среда напрямую огня и синтеза вот этого детского, ребенок очень бурно вскрывает все свои потенциалы, которые нарабатывал, у взрослого не всегда это скрывается, потому что он социализирован уже, у него там комплекс, у него всякие ограничения уже срабатывают, так нельзя поступать, так нельзя и так далее. А ребенка этого ничего нет еще. Он все сносит на своем пути и проявляется как может. Недавно просто прочитала, ребенок в аэропорту подбежал к Виталику, годика три, наверное. Папа не успел уследить. Он что подбегает делать? Вот так лбом, знаете, как маленькие дети. А тут сидит низко, печатает, он лбом к его лбу. Что вы думаете, он сделал? Он принял в себя текст его Виталика посвящения. Думаете, лбом стукнулся? Это вы взрослые так думаете. А его тело знало, что он делает. Виталий прожил этот процесс. Потом он говорит, он несколько там какое-то время стоял вот так просто впитывал. Знаете, дети так замирают и впитывают все. Это очень часто у них бывает. Это новое-новое насыщается. Потом переключился на свои детские замашки, побежал по-детски там с папой общаться. А вы попробуйте сообразить, а так нелинейно сделать. Подойдите к Виталику. Естественно, да. Итак, лбом его пободайте. Вот так и будет бодание, а не сканирование посвящения. А у того с посвящением сработало. Я однажды сидела в аэропорту, там тоже что-то печатала. Подросток пришел. Просто сел рядом, свободно, непринужденно. А вы что, говорит, ученые? А я статью какую-то писала там. Говорю, ну что-то типа того. Близко, говорю, ну не совсем ученые. Философ. Да? А чего философ? Он мне забросал своими вопросами. Это был четко ученичок, которого нужно было сдвинуть. Я не помню, о чем мы уже говорили, но я помню, что он ушел, вот такой весь, удовлетворенный с другой стороны. По-моему, ему было 15 лет. Он через Москву летел из Санкт-Петербурга куда-то в Хабаровск. По своим делам. Нормально? Свободный, современный ребенок. Без комплексов. Я говорю, а почему ты меня так спрашиваешь? Вот ученый или нет? Что, похоже, что ли? Да, говорит, вы так сидите тут, внимательно работаете. Это вы отличаетесь от других пассажиров. Да, вот, вот. Он это внутренне прожил. Это не внешне было отличие видно, это внутреннее было. Нормально, да? Вот такие возможности надо вскрывать? Надо. Вот. И вот такое все. Представьте, что время отец дает на все. И вот нам нужно достигать состояния вечности, соответственно, отцу, а не из принципа, что выросло, то выросло. То есть реализовывать время, стараться максимально, эталонно, как отец проживал свое время, а у нас время истекает из вечности отцовской, помните? Вечность на девятке, время на восьмерке. Наше субъективное время в том числе исходит из вечности отцовской в нас. Часть так называется, вечность отца, не наша вечность. Наша вечность это был бы полный ужас. С гильотинами, со сгоранием на костре, со всеми остальными записями, да? А здесь имеется вечность отца, качество жизни его там записано, итог. Его овеществление материи там записано. Как он может распоряжаться огнем даже?
Есть хороший образ нашей вечности. Белка в колесе. Ну, он даже по предыдущему был.
У кого белка, у кого бурундук, у кого еще что-нибудь. Ну, главное, что не человек, да? Нам нужно по-человечески. Вот об этом и речь. И получается, мы учимся у отца жить как он, его управляя огнем, то есть временем. Отсюда чело, век, ученик времени. Очень даже все сходится. И получается, что мы, реализуя свое субъективное время, как огонь на вершине материи, ну, посмотрите, да? Мы, получается, что? Как-то складываем свою вечность. И вот эта вечность, как правило, отличается от отцовской. То есть вечность, она так отцовская, когда входит в нас, это вот то, что предшествует времени или совпадает, она учитывает все внешние и внутренние обстоятельства нашей жизни. Обязательно. Все условия, все объекты, предметы, все обстоятельства обязательно учитывает, потому что это все течет в нашем поле жизни. Вот. И вот эта вечность, она складывает сопряженность разных этих деталей нашей жизни, некое такое общее, ну, поле можно назвать, хотя поле только для пламени у нас будет. Вот. И что? Определяет некий итог, а что же формируется, или что может сформироваться в нас, учитывая наши внутренние тенденции, накопления, потенциалы, могущество и так далее. Учитывая внешние обстоятельства, мы где живем, потому что мы живем только в взаимоорганизации с внешней средой, да, и по-другому без среды внешней мы не живем. Вот. И вот это все складывает особенное течение вечности. Но управлять вечностью мы можем только как? Внешнюю природу не трогаем. Это компетенция матери планеты. А управляем вечностью, управляя собой, своим одним синтезом. Согласны? И тогда получается у нас или исполнение того заряда вечности, который нам дан на жизнь, из которого время жизни истекает, или неисполнение, или частичное исполнение, что всегда так бывает обычно. Вот, тогда мы имеем что? Результатом сложения вещества нашей вечностью, то есть вечность определяет все-таки, какие будут параметры. Помните, на этом горизонте времени у нас стандарты стоят. То есть время, собственно, записывает собой стандарты, что для нас возможно достичь, что невозможно. Изменить ситуацию эту можно только тогда, когда мы новый огонь вводим в свою материю. Почему мы говорили о качественном проживании, о качественном действии, огнем именно? Вот. Как только новый огонь вошел, вечность наша перезаписалась, время побежало по-другому и меняет окружающие условия. И внутренние, в том числе и внешние. Вот. И тогда состояние вещества реализуемого, материализуемого нами, вот это тело, оно меняется. Например, тело способно дольше прожить, сохраняет здоровое состояние. Тело там еще может чего-то научиться делать. Опять же, появляются дополнительные обстоятельства. Вот, и время это учитывая, течет более мощно, но это все применение нашей жизни. Время, оно обязательно в огне жизни есть. Как и в любом другом, кстати, огне. В любом огне есть какое-то свое время. То есть это показатель, что время, что огонь достигает в веществе материи. И получается, мы с вами можем или реализовывать то, что в огонь вечности отцовской нам записано, когда мы эту вечность стяжаемся, да? Или что? Не реализовывать. И тогда получается, огонь времени зарядом тратится, вот эта напряженность уходит, время уходит, мы говорим, заканчивается, то, что человек уходит из жизни. Или время какого-то условия завершается. Тогда его уже восстановить невозможно. Вот, если что-то попытаемся подобное достичь, то это будет другое время, его нужно заново стяжать. На это время нужно стяжать новые условия. Вот. А если мы реализуем правильно, то у нас материя организуется как у отца, как в его вечности записано. Как он? Тогда получается, у нас вещество материи содержит нашу вечность. Как результат реализации времени, исполнения времени, как промежуточное состояние. Но реализация идет все-таки вечности отца нами, мы же по образу и подобию, да? Вот. Но качество этой реализации зависит от нас. И вот отец нам дает примерно равные условия, какие-то там перспективы, мы все-таки разные у отца, да, какие-то индивидуальные записи во время нашей жизни. Этим временем мы можем в обратный притянуть какую-то вечность отца. Огнем стяжаем, мы все-таки вызываем на себя какую-то вечность отца по подобию, своими возможностями, будущими даже. И вечность – это показатель того, как мы можем жить огнем и синтезом. Но если эта реализация идет неправильная, заряд тратится, а материя не меняется, заряд тратится не туда. Когда заряд тратится не туда и время не возвращается? Напряженность не реализуется, ослабевает. Когда мы растрачиваем этот заряд огня, времени, на не те дела, которые способствуют выражению отца. Согласны? Не те дела. На некорректную организацию жизни. На неорганизацию. Например. На неправильные устремления. Ненужные дела. На завершение того, что не имеет смысла завершать. Как это ни странно будет звучать. Недавно встречаю человека, который говорит, я привык все доводить до конца. Я всегда все довожу до конца. Если что-то начал, обязательно должен завершить. Я понимаю, что тяжело мне будет. Почему? есть такие дела, которые нет смысла завершать с точки зрения отца. Ну, например, вы взяли не совсем верный путь или не совсем глубокий путь, простроили какую-то стратегию, которая вообще перестает через какой-то промежуток объективного времени иметь смысл. Допустим, вы получили третье, четвертое образование. Но вы не можете им примениться ни во внутренней жизни, ни во вне. И продолжать образовывать себя в ту степь, если вы это не собираете, если вам это не интересно, если вам это не помогает развиваться, бессмысленно. Зачем это делать, доводить до конца, до реализации эту профессию? Ладно, это пример сложный, хотя бывает и такое. Более тонкий. Вы привыкли себя... Касаемо служащих, например. В начале года, допустим, вы вот с 1 июня, вы стяжали план развития себя на год. Мы с вами об этом говорили? По-моему, говорили, да? Стяжали. Вы там наметили какие-то пунктики. До Нового года очень сильно меняются условия, потом я вообще молчу. Вы смотрите вдруг на свой план, вспоминая его, и видите, какое ограничение. Гарантирую, что если вы забудете о своем плане, через несколько месяцев посмотрите на него вновь, а вы развиваетесь быстро относительно других людей, вы увидите множество в нем недоработок. И то забыл написать, и то не учел, и вот это не так надо делать, и вот это надо по-другому достигать, понимаете? И здесь можно шире и глубже. Плюс изменились параметры в ДИВА, обязательно все постоянно меняется в ДИВА стандарты. Плюс изменились какие-то у вас внешние условия в команде и так далее. Допустим, вас даже друг у друга смогут перевести. И весь этот план не имеет смысла завершать. Согласны? Mm-hmm. Если же вы будете завершать, завершать-то можно, но не этот план, а чуть-чуть его изменить, это же будет совсем другое. Вот. А если вы попробуете по-старому, методично, добавлю, фанатично. Фанатично – это с верой, но без мудрости. Кто тут про веру вздыхал? Вера сейчас крайне мало. Вера, она дает подступ к какому-то делу, открывает доступ. А от нас требуется уже действие после веры. Поэтому, извините. Вот. И вот вера, по-моему, 25-я часть. Сколько у нас частей?
29.
Вера 25-я, насколько я помню. 9-я. А, ну это еще одна проблема. Вера и память. Да, проблема памяти. Забытые два номер части. Ладно. Вот. Вот увидели, да, момент, что... Когда ты живешь отцом, здесь и сейчас, это вот то, что вы проживали, течение времени, ход своих событий, выбора, что мне делать, что мне нужно делать, вот это идет из слиянности с отцом здесь и сейчас. И следовать жестким, неизменным принципам, а я так слово держу, это глупо. И у нас потому что идет выпадение из нашего течения времени с отцом, и отцом. Вот. И мы не достигаем его реализации. И у нас осаждается субстанция вечности в недоорганизованном виде. В недоорганизованном, это значит, огонь отца дальше сквозь нее не идет. И вот смотрите, есть вещество в материи, ракурсом энергии, мы это знаем, это вот оно. Ракурсом света есть вещество. Тоже текучее, плотное, относительно того мира это плотное. Есть вещество духом, чисто из духа состоящее. Есть вещество огня. Четыре характеристики материи, четыре главные показатели. Только мы не привыкли это все воспринимать. Но это вопрос же наш. Это же не отменяет, что у отца эти есть четыре вещества. Это же не отменяет, что он нас так же по подобию творит. А то, что мы там чего-то не знаем, извините, наши проблемы. Тогда, допуская, что есть и огневещество, нужно понимать, что оно тоже должно быть правильно организовано. И вот тут поймите, что без мощи, без правильной открытости Отцу, жизнью Отцом, у нас эта организация огневещества как вечность, там не только вечность, но в том числе вечность, у нас не получится. Без прямой жизни Отцом огневещество мы не организуем правильно. Потому что мы не можем этот огонь жизни, все эти записи распознать до их полного применения. Только когда полностью жизнь исполнится, мы тогда понимаем, это будет, была жизнь, чему посвящена и куда направлена. А предварительно это выявить нельзя, потому что нечего раскладывать, и, потому что мы только по веществу смотрим итог. И получается, у нас вечность наша может складироваться в нашем теле, вызывая всякие нарушения функционала того же тела. Это я уже на здоровье переключаюсь, тоже с вами говорили. Помните тему склады времени? И так вот оно, времени, вечность, вернее, наша, как неправильное реализованное время отцовское для нас, заполняет нас. Через это неправильно течет огонь, дух может быть, но он тоже будет некорректный для нынешнего времени объективного. И что будет? Нарушение функционала органов систем физического тела, нарушение его жизни, нарушение его работы. В медицине это неизвестно, а нам с вами придется это все изучать. Точно так же, как и субстанции духа, но там пространственные будут нарушения. Законодательные нарушения будут в духе проявляться. Точно так же, как субстанция времени может, света может быть некорректна у человека. Это вообще более тяжелое состояние вызывает, ну, типа врожденных пороков. Ну, например, деформация там кистей, стоп и так далее. То есть уже на физике это конкретно будет видно. Вызывает неправильное течение энергии в этих частях тела и так далее. Понимаете? То есть это все серьезные вещи, объективно определяющие результаты качества нашей жизни. Поэтому временем нужно учиться управлять. А когда мы с вами стяжаем часть вечность, вот именно она будет нам позволять, заставлять нас управлять и временем, и вечностью. Представьте, вечность, получается, нас Отец наделяет материей по подобию своей вечности, огневеществом проявляемым, да? И которая будет у нас что? Определять в том числе качество и длительность нашей жизни физической. Угу. Представляете, какая часть? Причем за длительность жизни вообще-то компетенция отвечает только Отец. И только он решает, сколько и где нам и как жить, ну, то есть распределяет эти возможности. Реализация за нами. Так было, есть и будет дальше. Если Отец решит, то мы воплощаемся. Где воплощаемся, зависит от нашей развитости. Иногда Отец доверяет нам выбирать место и семью, иногда сам определяет, если компетенция ниже. Обычно посвященные солнечные Будды, они получали право выбирать место и время воплощения. Потому что они уже соображали, разбирались, зачем они воплощаются, с какой целью. Они помнили свой опыт, иногда вспоминали потом по жизни, если при рождении забывали. У нас такие примеры даже появляются, когда маленький ребенок рассказывает, ну там девочка где-то 8-9 лет, рассказывает матери, как она готовилась к воплощению в семью. Со второй попытки воплотилась. Первый раз Отец ее вызвал и показал, вот две семьи, куда ты можешь воплотиться. Но дал ей выбор, это уже посвященная была. Вот. Где вот этот выбор, одна семья сейчас, ты уж воплощаешься, другая семья, откуда она захотела, через годик. Мама служащая, девочка служащая, поэтому они вспомнили и объяснились. Вот эта мама вспоминает, что она вдруг захотела третью девочку, третьего ребенка. А девочка вспоминает, что в это время она что? Стала готовиться к воплощению, рассказывала, как их готовили, обучали специально служащие у отца в специальных отделах. в залах шла подготовка, специальные залы показывали, причем это из второго источника слышала. Вот. Тогда девочка, вот сама говорит, воплощение, я не помню, как я рождалась. Потом детство я уже не помню, ну это вот на физике, это особенности физиологии. Вот. Но она уже сейчас, кстати, посещая детский синтез и служа, она вспомнила, что было с ней до рождения. Мама говорит, а что ты раньше не говорила? Ты меня спрашивала? Я думала, что ты знаешь это все. Представляете, облом для мамы. В общем, мама смеялась, что это все рассказала. Понятно, да? Так вот, вечность – это вот та субстанция, которая определяет эталонно в начале при стяжании ее какие-то связочки, будущее сложение, качество материи. Но это нужно нам исполнить. А вот как исполняем? Здесь нужна мощь, здесь нужен огонь жизни. Здесь вообще-то работает девятый горизонт, все вот эти его особенности. Здесь нужно уметь перестраиваться, здесь нужно уметь синтезировать по-новому свою материю. И то, к чему ты привязан, это тебе только минус. Потому что привязки – это вообще вот жесткая сцепочка, сквозь которую время отца не течет. Сцепочка каких-то огнеобразов, если брать материю, или сцепочка каких-то там разных слагаемых, качеств, свойств человека, как угодно это выглядит. Вот. Но если эта привычка вот такая устойчивая, она теряет следующее и следующее время впитывать в себя, такую новую порцию вливания этого времени, и что? Становится уже обузой, вот, и становится уже тормозящим нас фактором. Вот что значит привычки и привязки. А что вместо привычек и привязок? Материя-то должна быть устойчивая. Динамичная взаимоорганизация с отцом и мамой. Здесь и сейчас, постоянно, с учетом времени. Ладно, строение части вечности. Думаю. Кстати, если эта вечность способна постоянно воспринимать отца, напитываться новыми порциями огня и синтеза от отца, новой вечности отца, эталонной, да? Потому что, обновляя свой функционал, если будем правильно реализовывать, мы будем жить очень долго. Столько, пока отец нас не заберет. Но при этом здоровым ракурсом. Вот что дает часть вечности, в том числе для физиологии. Но здоровье, это касается здоровья частей. Здравые мысли, здравые мысли. Подумайте, вот сейчас понаблюдайте за людьми. Те люди, которые готовятся к уходу уже так близко-близко, даже если это не видно вот по состоянию остальных органов систем, душа начинает постепенно отделяться. Что человек теряет, что у него происходит? Теряет ориентировку в пространстве, память нарушается, потому что память там была больше в душе складироваться. Да? Дееспособность это само собой. Человек выпадает из вот этого реальности жизни. Это уже душа начинает уходить. Я так наблюдала, у меня бабушка, не моя мужа, вот она там за 96 лет ей было, она долго, к сожалению, умирала, вот именно так, потому что она мучилась. Вот, и она несколько лет, вот она, в принципе, она жила, там уход был, все нормально, а вот она выпадала из реальности, то она молодость вспоминала, то не узнавала свою дочь, то это физически это связано со склерозированием нейронов мозга, но смотрите, зависимость какая, склерозирование наступает после того, как душа отделяется, а не наоборот. Не отделяется душа в результате склерозирования. Причина склерозирования – это отсутствие течения огня жизни в этих нейронах. Понимаете? Вот. И тогда, когда идет вот это отделение, неприменение души, не жизнь там в радости, не жизнь в открытости отцу, то все, что душа должна делать, человек как-то вот гасит, все в нем угасает в силу его образа жизни, а тут свобода воли, вызывает что? Отторжение души, ракурса этого в жизни. И отсюда и тут наступают физические проблемы. Тоже с чаши человек перестает думать на старости лет. А зачем ему думать? Он же доживает. На пенсии минимальное обеспечение есть. А что мне нужно? Встать, покушать, там, что-то пройти и так далее. Да? Вот если люди себя так настраивают, да, в любом возрасте, они завершают функционал более высоких частей, даже ментальной части, начинается медленная смерть. Смерть вообще-то постепенный уход частей. Вот сначала вышестоящий уход, потом вот отделяются от физики, а потом следующий. Ну, когда душа выходит, это монада потом отрывается, это уже все, физическая смерть. Хорошо? Серебряные нити, вы помните? Перерезаются серебряными этими ножницами, владычицы смерти, и человек уходит из физической жизни. Источник притока жизни к физике завершается.
И, наверное, то же самое, когда пожилые люди не, ну, себя не развивают, а вот все прям... Для детей, для взрослых, для внуков, у них тоже не наступает ментальное.
Я же об этом и говорю. Идет своеобразная деградация. Почему некоторые говорят, что стар, что млад? Посмотрите, вот когда уже в возрасте наступают даже физиологические процессы ухода, когда естественно, запланированный отцом идет уход из жизни, да, человек все равно, ну по-разному, конечно, уходит, но очень часто уходит с вот этой какой-то деградацией в течение какого-то времени. Начинает по-детски рассуждать, по-детски вести себя, да, вот не так, как могли во взрослой жизни самостоятельно. Если внезапно уходит, хорошо, спасибо, Максим. С такой легкий уход, а есть не очень. Вопрос в чем? Нам нужно учиться быть активным всеми частями до последнего вздоха, до последнего мгновения и времени нашей физической жизни. Чтобы качество ее не потерять. Вот об этом идет речь. Взяли. Строение части вечности. Опять мы стяжаем ядро вечности жизни изначально вышестоящего отца. Стяжаем, ну, это вечность отца, помните, эта часть так называется. Стяжаем 65 тысяч сфер, чем может быть заполнена часть вечности. Можешь сказать огненным веществом отца, а для нас это что будет? Субъядерность опять же. Субъядерность, то есть, вернее, не субъядерность, ядерность, с одной стороны. Или просто разные виды субстанций, скорее всего, которые мы способны принять из вечности отца по своей подготовке. Вот. И они заполняют эти 65 тысяч сфер. Мы стяжаем вечность эталона. Вечность действительно в нашем восприятии – это безвременье, это выше времени, это реально выше времени, если это вечность Отца для нас. Вот мы постараемся заполнить субстанции вечности Отца напрямую, причем и стандарты синтезом закладывая, это высшая субстанция, и одновременно насытиться вот этой субстанцией вечности, чтобы понять, что это такое. И тогда из этой вечности отцовской у нас начнется возможность управления огнем времени. Когда мы будем учиться распределять, записывать правильно записи в это время, текущее, это все внутреннее, субъективное время для нас. Я вообще говорю за предельные вещи, но мы должны понимать, в кого мы развиваемся. В человеком это галактики, факт как минимум. Понимаете? А это значит... иметь нечто большее, чего мы даже не могли знать в условиях пятый раз. Практика. Итак, мы возжигаемся 41-м синтезом изначально вышестоящего отца. Синтезируемся физически с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин. Проникаемся их огнем и синтезом. 65 тысяч, 472 высокой ценности, сюда физически. 65 тысяч, 472 высокой ценности, это Кутхуми и Фаин, минус 64. концентрируемых огонь и синтез из этой высокой цельности. И заполняясь этим огнем и синтезом, переключаемся и переходим в зал изначального вышестоящего отца, дома изначального вышестоящего отца. Становимся предизначально вышестоящими аватарами синтеза Кудхуми и Хаим, настраиваемся на них, координируемся с ними, синтезируемся нашими хум сикху, стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца и стяжаем условия части вечность отца каждому из нас и синтезу нас шестнадцатирично. Ракурсом материи метагалактики Фа. И усиливая магнитный синтез 41-м синтезом изначального вышестоящего отца с Кудхуми и Фаим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, настраиваясь на него, устремляемся к нему, переходим в его зал в 65537-ю высокую цельность. Становимся предизначально вышестоящим отцом, синтезируемся с ним, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца и просим преображения каждому из нас, синтезу нас, метагалактической частью, вечность отца, 41-й частью. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем напрямую синтез вечности изначально вышестоящего отца к каждому из нас и синтезу нас. И вот это синтез тела или ипостасное тело, которое стоит перед отцом, заполняйте концентрированным синтезом вечности изначально вышестоящего отца. Это синтез его 41-й части, но гораздо более высокого качества и материи. Заполняемся. Теперь концентрируем всем телом синтез вечности изначально вышестоящего отца. Стяжаем ядро синтеза вечности изначально вышестоящего отца каждому из нас и синтезу нас. Разжигаемся, проникаемся. Далее глубже синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем 65536 оболочек вечности отца, как части же нам, выжигаемся. Синтезируя с отцом, стяжаем 65536 видов вечности синтезом в ядро, где не каждый вид синтеза вечности отца разворачивается в координации с соответствующей оболочкой. Потому что нет опоры нашей материи для развития этой координации. И то, что у нас еще не проявлено и зреет, не притягивает вечность Отца. Но вечность Отца способствует развитию нижестоящих частей, нижестоящих 40. Потому что в ядре потенциально зреет возможность жить вечностью Отца, но это жизнь огни материи или огни вещества Отца. Владыка говорит, лучше сказать огни материи. А это значит, что это будет постоянная динамика этой вечности. Вечность — это не значит что-то устоявшееся навсегда. У Отца вечность динамична, она постоянно в развитии и меняется. У нас тоже такое должно быть. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем выявление вечности отца минимум в 41 сфере, в 16 вариантах. Стяжаем развертывание эталоном вечности отца, среды каждой сферы вечности отца. И стяжаем у отца заполнение 65536 сфер личности Отца, его субстанции вечности, где субстанция и субъядерность вечности, огнеобразы и ядерность вечности, собственное пламя вечности есть там. Не в смысле пламя в строении части, а как пламя в любой материи может быть. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, заполняемся, насыщаемся, концентрируемся вечностью Отца. Опять же, вот входя в это состояние «Я есть Отец здесь и сейчас», отсекая прошлое этим новым стяжанием вечности, завершая его в том виде, в котором оно было, и здесь и сейчас развивая материю собой, и проникаясь синтезом с изначальным вышестоящим Отцом, достижаем у изначального вышестоящего Отца огонь и синтез жизни изначального вышестоящего Отца вечностью, частью вечности Отца. И вспыхиваем жизнью вечности изначального вышестоящего Отца в каждом из нас и в синтезе нас. Жизнь вечностью Отца в нас. Попроживайте, какие возможности дает этим Отец собой, то есть равные ему, только в масштабе одной клеточки. Есть. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем план творения каждого из нас для жизни и жизнью, вечностью Отца. Прося Отца преобразить, записать у нас свыше новые возможности жизни, вечностью Отца. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем 16384 вида вечности Отца в части системы аппарата частности. Каждого из нас далее сами стяжаете до 65 тысяч. Или когда время придет этому. Пока 16 тысяч дается. По количеству видов материи метагалактики, высоких цельных реальностей метагалактики ФАМ вокруг. И проникаясь вечностью Отца, внимание, мы начинаем эманировать субъективный огонь времени в нашей части системы аппарата частности. То есть вечность — это генератор времени. Вечность Отца, точнее. Чтобы довести нас до нашей вечности. И вот мы сейчас являемся той частью, отстраиваемся вот этой частью вечности Отца, которая вырабатывает субъективное время каждого из нас. Вот попробуйте сейчас. Стяжайте, с одной стороны, эталонное субъективное время. Мы просим этого Отца. Просим обновить наше субъективное время лично каждого из нас в Отце. В синтезе всех наших возможностей, компетенций, путей реализации и стратегии, а также планов творения Отца. Стяжаем и эталонное время у Отца, время жизни, не только этой физической жизни. И одновременно мы стяжаем время вечности каждого из нас на 65536000 лет. Мы с вами не прощаемся в этих жизнях. Это наверняка. вспыхивая, возжигаемся вечностью изначально вышестоящего Отца в пределах 65 536 000 лет планетарной жизни. Этой вида жизни. Это может транслироваться в другие виды жизни. И для Ивдиева 65 000 000 лет наших планетарных, это очень маленький период времени. И синтезируя с изначально растающим Отцом, эманируем огонь вечности собой. Опять же, эманациями мы рождаем свое субъективное время. В изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего Отца, встраиваясь в вечности в Диво Отцом, эманируем огонь вечности изначально вышестоящей матери планеты Земля, координируясь с ней. Для реализации вечности. Стяжаем у изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин, ведущих нас учебу жить вечностью Отца, каждому из нас как человеку. И стяжаем развитие вечности на перспективу. Потому что мы сейчас стяжаем вечность ракурсом только метагалактики ПА. Больше нам нельзя ничего. И далее, проникаясь изначально вышестоящим Отцом, эманируем огонь вечности в Ивдиево, Калининград, 16303 высокой цельности. Просто этим огнем заполняем. Этот огонь будет сносить разные привычки, привязки, будет приводить к правильным связкам вот, в этой среде вечности, связкам, огнеобразным связкам действий и так далее. Эманируем этот огонь и синтез вечности Отца. В Ивдиево-Гурьевск, 16219 высокой ценности. Разворачивая среду вечности Отца в этом подразделении. И эманируем этот огонь и синтез вечности Отца. В Ивдиево-служащего каждого из нас. В Ивдиево-каждого. Устаивая стяжённо. И окутываем этим огнем всю планету Земля. Мы благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин за возможность стяжания творения этой части. Возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. У нас очень мало опыта действия этой части. Если интересно, занимайтесь, развивайте. Занятие предполагает пока только возжигание, применение вот этого возожженного состояния по разным видам деятельности. Где хотите, как хотите. Полезно координироваться. Полезно стяжать столб субъективного времени, как времена разных частей, например. Вот, хоть 65 000 времен. Вот, и координироваться с отцом и матерью в этом времени. Столб времени, столб вечности. Чтобы вечность взрастала, ее части, что там, как они называются, они там как-то, вернее, ее система называется в связи с мощью, правильно? Это горизонт мощи, горизонт частности мощи. Поэтому без вот этого принципа действия мощью вечность нам не грозит. А качество действия этой части нужно довести практически до отцовского, чтобы мы жили столько же, сколько и отец. Нет, мы жить-то будем, я имею в виду продлять физическую жизнь. Мы будем жить, перевоплощая что-то там, не завершая мне какие-то долги. Это не совсем то, что в вечности должно быть. Взяли. Часть интересна? На мой взгляд, очень важная. То есть фактически она вот нас ориентирует, как нам себя вот раскрепостить, поступить так нелинейно от отца. А не так, как мы привыкли. И вот у нас баланс такой. Снизу привычки, устойчивые, которые мы не замечаем. Это естество нашей жизни. В принципе, это нормально тоже. А с другой стороны, вечность отца. Да, чего-то она более качественного от нас всегда требует. А мы где-то посередине должны научиться жить. Есть. Часть взяли. Ладно. Есть еще интересная часть мира, которая крайне сложная, на мой взгляд. Мы ее берем как можем. Вот давайте порассуждаем. Мера – это что?
Чувство.
Чувство уже вообще сюда не относится. А? Это мера чего?
Сравнение с исполнимостью какой-то.
Да. Мера обязательно предполагает ориентир или на эталон, или на совершенство какое-то, да, или на напрямую на отца, но опять же ракурсом эталона или совершенства. Кстати, чем эталон отличается от совершенной части? Допустим, эталонная часть какая-то такая же совершенная. У нас совершенных поменьше частей, но это все от отца. Поэтому это не
разрешенное, не шестнадцатичное выражение.
Это ни о чем нам не скажет. Эталоны?
Да.
Да, это часть, на которую мы ориентируемся. Она же часть есть эталонности.
Нет, в чем разница?
В чем разница? Вот из чего они состоят? Разница вот этих вот субъядерной субстанции. В чем разница? Эталон всегда дается нам по возможностям. Чуть-чуть на большую перспективу. Чуть-чуть это с точки зрения отца. Для нас может быть на несколько воплощений. Понимаете? Вот. В том типе материи, на который мы способны, если мы, допустим, живем, это галактика Фа, выше мы пока ничего не живем, то это будет всегда эталон ракурса метагалактической материи. Или ВЦР, или ИВР, да, допустим. Вот. И мы на него ориентируемся в основном. Есть специальная материя, которая эти эталоны удерживает или даже создает, если она очень развита. Пока только удерживает этот отца. Вот. А совершенная часть, она тотально присутствует. Часть каких-то совершенств мы уже можем иметь, но она состоит только из того, что соответствует отцу. Хоть сейчас, хоть на будущее там, и так далее. Вот. Поэтому это вопрос очень такой сложный, с одной стороны, с другой стороны простой. Вопрос, в чем твое совершенство. Оно бывает разное. Вот. Ладно. Мера – это что? Это количественный, скорее всего, показатель. Хотя мера качества тоже бывает. Значит, количественный показатель, я забираю слово обратно. Вот это... То, что отмеряет, по-другому не назовем, да? Отмеряет и отмеряет. И отмеряет. Что ж это за часть такая? У нас даже метагалактика есть такая, мерическая. Метагалактика, меры, да? И как это понять, как это по жизни происходит? По-моему, 105-я часть. Время нужно мерить?
Да.
Дальше. Какую-то степень активности нужно мерить? Да. Иначе крышу взорвет при чрезмерной активности. Или угаснет при недостаточной активности. Да? То есть у отца все отмеряется. В материи все отмеряется. У отца, кстати, тоже. Но в материи мы это нагляднее просто видим. А что мы можем мерить? Любые виды материи. Вот у нас сейчас ситуация есть сложная, когда в науке, ну так, на пальцах можно по пальцам пересчитать, сколько настоящих видов меры существует, распознанных. Это касается... Измерение длины?
Скорость.
Нет, это производная.
Высота,
ширина, все сюда. Масса вопрос, потому что там меряют чаще вес в килограммах. Это к весу, а масса к ядерности на самом деле. Масса определяется ядерным составом огнеобразов объекта. И в зависимости от внешних условий, там, и гравитации всего дополнительного, вес данного объекта будет разным. Масса может быть одна, а вес разный. И наоборот. Вес может быть одинаковый, а масса разная. Отсюда у нас есть одинаковые атомы, допустим, углерода или водорода, кислорода в воде, в молекуле воды. Но есть разный тяжелый водород, например, который нам дает тяжелую воду. Насколько я помню, дейтерий и тритий. Вот. Чем эта разница обусловлена? Разным количеством частиц, я не помню, там протоны или нейтроны, в ядре водорода. Видели? Но это только первичный поверхностный взгляд, чисто трехмерная физика на эту тему. А там все сложнее на самом деле. Вот. И это тоже нужно мерить. Потом у нас меряется объективно, только эмпирически все эти единицы. Единицы измерений у нас выводятся пока эмпирически, в основном, как договариваются. Заряда, по-моему, кулон, если не ошибаюсь, называется, да? Мужчина, не помните? Вот. Что у нас еще объективно меряется?
Количество.
Это число, это не сюда. Это к математике, а мы сейчас о физике говорим. И это производные. Литры или кубические сантиметры, или кубические метры, это все длины производные. Да, вот. Плотность это производная, скорость это производная, тяготение это производная. То есть заряд, длина, вес, еще что-то, я не помню. 4 или 5 показателей. Все остальное произвольно. А, по-моему, освещенность люкса это сюда же. Хотя, не буду спорить, может быть, там произвольно. Вот, поэтому, неважно, я просто не специалист в этой теме, но нужно увидеть, что? Что по-настоящему мы с вами, с объективными, вот первичными понятиями, категориями меры, мало знакомы. Это все у нас относительно привязано к чего-то, зависимости. Как только меняются эти условия, то, извините, все остальное тоже будет меняться. Вот. А для каждого вида материи есть свои константы меры у отца. Их еще придется в науке выявлять. Это очень серьезно. Но просто так меры выявлять эмпирически, это неэффективно для метагалактической материи. То есть вообще мы метагалактическую материю познаем другим путем, минимум ментально. Когда мы распознаем и вычисляем законы, вот здесь вот собой, мозговой работой, а потом это все должны еще подтвердить внешне, насколько мы объективно это все вычислили. Только и то обязательно должно быть. Вот. Это первичный подход к изучению метагалактической материи. А в пятой расе физики что делали? Наблюдением сканировали базу данных, знаете, собирали наблюдения там за столетия несколько, так, складывали их, обрабатывали потом, а потом искали подтверждение этого действия вовне. А нам наблюдать времени нет. Наблюдать нужно, но параллельно с работой мозгов и с практическим подтверждением того, что мы должны выявить. Законы мы должны более эффективно, более глубоко выявлять. Примерно туда идут математики и настоящие философы. Вот если будете на конференции философской, вот там есть секция философии, вот уловите эту специфику, куда философия ведет человечество, потому что она дает начало науке потом. Парадигма философии и наука, такая троица база, должна быть для объективного описания материи. И вот вообще в науке, например, без вот этого категории меры описать что-то вообще невозможно. Когда ты приходишь в научное исследование, ты обязательно становишься перед вопросом, что меряем, в каких единицах. Вот в гуманитарных науках у нас нет этих настоящих единиц. Там вычисления, коэффициенты, чего-то там, это все, извините, ерунда, субъективно. Потому что все это не терпит уже критики давным-давно. Вот, потому что человек не такой трехмерный, как представляют психологи. А нам нужно найти меры душевности, меры аватарскости. Знаете, куда мы идем? Меры посвященности. Какой единицей меряем посвященность? Это не количество прав созидания. Права созидания вокруг будут способствовать этой мере. единицы измерений нужно будет найти. В чем меряем аватарскость? В чем меряем душевность? Вот такой должна быть наука. Вот такой должна быть объективная материя. Понимаете? Вот. Поэтому часть мира будет все вот эти вопросы потихоньку у нас развивать. Мы сейчас понимаем, что это вообще ни о чем. Мы так побеседовали вроде бы. Интересно, они вот это так направление показали. А на самом деле никаких результатов у нас пока нет. Но только когда мы освоим разные другие виды материи, практика, как физическую, тогда мы приступим к ей, то есть при полном описании, более-менее полном с точки зрения отца, объективного описания разных начал или критериев этой материи, категории этой материи, вот тогда у нас возникнет вообще единица измерения какая-то. И для каждой материи это будет совершенно разная единица. 65 тысяч единиц измерения, как бы материя. Но это для метагалактик это вообще ничего, это очень мало. Не говоря о производных этих единиц. Да? Вот. И вот когда мы с вами стяжаем 105-ю часть мира, это такая метагалактика. Это же часть, которая, собственно, в себе выражает, развивает вид метагалактической материи. Один из 64. Вот увидите. Миллическая метагалактика мира. То есть вот эта метагалактика, она сопряжена со всеми 64. Они выражаются друг в друге. Они рождают 256 типов метагалактической материи, которые поддерживают у нас развитие 256 частей. Получается. Вот. Но мы пока на нулевом этапе освоения этого всего. Входим в первичный этап. Есть вопрос, как может строиться часть мира? Что мы можем заложить для перспективного развития, конкретного, продуктивного развития нас, нашей материи в эту часть? Что можем попросить у отца? Давайте подумаем. Мы же стяжаем эталоны. Что мы можем стяжать с этой точки зрения? Предлагайте. Эталонность части мы и так стяжаем, это давно стяжаем. Нам нужно что-то новое, более глубокое для разработки. Вот представьте, часть, которую не понимаем, она определяет меры. Мерность это будет следствием сюда, кстати.
Может быть, надо сканировать что-то должно?
Нет, сканирование это к третьему горизонту. Этого крайне мало.
Значит, идет мощь, разнообразие, многогранность.
Мощь мира мы можем стяжать. Разнообразие в чем будет состоять? Думаю.
Как в видах материи.
В видах материи, да?
Получается, вещество мира.
Вещества мало, там 16-личная материя. Вещество одна из 16 позиций, думаем больше. Материя просто 16-ричная, и материя мира в том числе. Но по состояниям, от огня до вещества. Все нужно мерить, огонь нужно мерить, дух тоже, энергию тоже, субъядерность тоже. Иначе мы этим никогда не сможем управлять. Единица – это когда выщелкивается необходимый набор показателей того, что меряем. И можно применить во всем к этой материи. Набор единиц 256 типов материи. Больше не будет. Нечего мерить. Да? 4096 это не тот вариант. У нас 64 вида материи и 256 типов. Хотя в части будет 65 тысяч оболочек, это будет все выражаться друг в друге. Вот. А первично, а мы первично сейчас стяжаем эту часть, ее разные возможности. Я тоже меру буду, наверное, в первый раз. Нет, второй раз. Вот. У нас мерой занимается Дагестан. Вот уже там вот просто я синтезы вела, поэтому там что мы стяжали. Вот представьте, что нам нужно настижать какие-то показатели, ну, хотя бы 64 видов материи. 256, даже это будет сложнее. Ну, пойдем 256. И попробовать из этих настижаемых, настиженных каких-то констант, признаков, попробуем отца стяжать эталонные единицы меры нашей материи на будущее, чтобы мы их смогли когда-то разрабатывать. Когда мы до них дойдем, это второй вопрос. Угу. Ну вот так, кроме общего стяжания части, давайте увидим смысл этого стяжания, чтобы не быть формальными. Вот, мы должны вот что-то вот специфическое заложить и стяжать. Единичность, она к 12-му горизонту, ну, она же девятка входит в 12 как часть, правильно? Или управляется 12? Управляется. Сейчас посмотрим по ходу практики. Практика. Итак, мы возжигаемся 41-м синтезом изначально вышестоящего отца. Пожигаемся формой ипостаси 41-го синтеза физически. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутху Мифаил. Физически. Проникаемся ими. И усиливая магнитный синтез 41-м синтезом изначального вышестоящего отца с Кутхуми и Фаим, по концентрации, по огню синтезу их, переходим в зал Ивдива, 65472 высокую цель, становимся перед ними. То, что мы достигали 16320, 1/4 или просто физическое состояние Ивдива. Нам нужно углубиться на 4 шага, чтобы выйти в 65472 высокую ценность. Становимся пред Кутхуми и Фаим, синтезируемся с ними. Стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца. И просим условия стяжания, а потом развития каждому из нас и синтезу нас части мирической метагалактики мира. И проникаясь условиями Кутхуми и Фаим, проникаясь их поддержкой, углубляя концентрацию огня и синтеза, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в его зал, в 65537 высокую цельность, становимся пред отцом. Настраиваемся на изначально вышестоящего отца, синтезируемся с ним. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И просим преображения каждому из нас и синтезу нас. Явление, творение отцом части мира или мирическая метагалактика мира изначально вышестоящего отца. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем прямой огонь и синтез. Вот тут как раз огонь и синтез, который все отмеряет. Проще так усвоить будет. Когда мы стяжаем эту часть, нам будет легче определяться, сколько чего достаточно или недостаточно. Самое физическое состояние оно в этом вызывает. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем синтез. Я упрощенно буду называть меры изначально вышестоящего отца. Стяжаем ядро синтеза меры изначально вышестоящего отца. Стяжаем 65 536 синтезов меры в этом ядро, в это ядро изначально стоящего отца. Выжигаемся. Теперь понимаете, в связи с 65536 личным человеком. Далее, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем 65536 оболочек меры, части мира каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем 4096 эталонных систем меры. Стяжаем 4096 эталонных аппаратов меры синтеза. И 4096 эталонных частностей меры, мощь меры. И проникая всем стяженным, мы стяжаем жизнь мерой изначально вышестоящего отца каждому из нас и синтезу нас. И насыщаем ядро этой части прямым синтезом жизни изначально вышестоящего отца. Это ядро охватывает тотально все наше тело, но постепенно центровка этого ядра при его компактификации будет проявляться в центре головного мозга. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем эталонную часть мира каждому из нас. Выжигаемся. Стяжаем у изначально вышестоящего отца эталонную частность меры, одну отцовскую эталонную частность, мощь меры. Проникаемся, выжигаемся. И углубляя далее синтез с отцом, вспыхиваем полнотой этой части и стяжаем у отца животворящий огонь меры каждому из нас и синтезу нас. В синтезе с частью вечность, в синтезе с метагалактической мощью и в будущем в развитии совершенной мощи изначально вышестоящего отца нами. И проникаясь цельностью всех стяжаний сегодня, вспыхивая частью мира, мы стяжаем у изначально вышестоящего отца насыщением субстанцией меры отца каждому из нас и синтезу нас. И стяжаем 256 видов просинтезности меры каждому из нас и синтезу нас в ядро. Просим отца сформировать внутри ядра этой части 256 вариантов, единиц меры каждому из нас и синтезу нас. Пока отец сказал надолго, больше 256 не сложится, пока не освоим. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем у отца творение 256 единиц меры, 256 типов материи метагалактики ФА. проникаясь творением Отца, разворачиваемся синтезом единиц мира 256 типов материи. Это означает 256 частей материальных в каждом из нас. И насыщаемся далее от Отца необходимыми константами, стандартами, законами, целым параметрами материи метагалактической, каждый из нас и синтез нас. Мы сначала усваиваем мир, вечность Отца, как его материю собой, а следующим шагом через 64 части фактически научно, объективно определяем эту материю, меру. Это очень важное достижение, чтобы этот процесс у нас включился. Мы просим Отца включения 256 единиц материи меры каждого из нас. Стяжаем 256 видов просинтезности в каждую вид меры, в каждую единицу меры. Вот выходите за пределы свои материальные. Попробуйте соорганизоваться там, где вас еще не было мгновение назад или до этой практики. Есть. И усваиваем 256 единиц меры в синтезе с просинтезностью. И вот здесь теперь складывается условие включенности роста единиц мер 256 типов материи в каждом из нас. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем каждому из нас усиление дееспособности мерой. Отец дает в 1000 раз. И эманирую огонь часть, огонь единиц меры, сотворенных Отцом сейчас, в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего Отца. В целом эманируем огонь меры и огонь единиц меры. В Ивдиво, Калининград, в Ивдиво, Гурьевск, и иные изначальные дома или подразделения служащих здесь присутствующих. Эманируем огонь части мира в Ивдиво служащего каждого из нас, в Ивдиво каждого, и окутываем этим огнем физически планету Земля. На территории очень сложно это усвоить, одной территории, она мала для этой части. И продолжаем манировать, мы благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин. Не выходя из магнитного синтеза, настраиваемся, сами стяжайте ночную учебу сегодня перед засыпанием. И выходим из практики. Сидим. Вот несколько пояснений, вот, потому что они завтра уже будут неуместны и забудутся. Где мы видим работу этой материи части? Вот буквально из жизни. Это не в науке только. Дело в том, что мы с вами все время все меряем. Как нужно эмоционально выразиться? В какой мере это нужно достичь? Как глубоко нужно проникнуться друг в друга, чтобы понять? При несоблюдении меры глубины проникновенности каждому у нас возникает непонимание. То есть не результат уже. Как нам нужно глубоко сконцентрироваться, мера концентрации должна быть, допустим, на ментале, чтобы родилась мысль. Понимаете, да? как нам нужно глубоко отэманировать, чтобы территория все равно менялась. Что значит отэманировать, в какой мере должна быть достигнута концентрация огня в нас, чтобы собственные эманации стали эманациями, а не иллюзией. И вот невладение этими всеми мерами приводит к необъективно иллюзорному развитию, то есть неразвитию. Понимаете, насколько это важно? Но эта часть очень высокая. Мерить можно только в прямом выражении Отца, мерить можно только, извините, мерами Отца, чтобы это было объективно, не расходилось с параметрами окружающей материи. Понимаете? И этому нужно учиться и учиться. Вот такая очень серьезная часть. Все. Спасибо вам на сегодня. Завтра 8. До свидания.